студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И сегодня новостной поток анализируем вместе с руководителем KGD Group, директором Института прикладных политических исследований Григорием Добромеловым. Я же пока коротко расскажу, о чем пойдет речь. Это и приговор Владиславу Синице. Мосгорсуд отказал блогеру в изменении приговора, и он, собственно, остается прежним. А осужден он был 3 сентября на 5 лет колонии за экстремизм. Синице, в свою очередь, вину не признает, и его адвокат рассказал нам, что будут рассматривать еще раз его дело, но уже в ЕСПЧ. Далее, соцработники и их возможный отказ от работы с опасно больными. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Распространение налога для самозанятых. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвела промежуточные итоги эксперимента, который проводился в 4 регионах Российской Федерации. Признала она, что эти результаты успешны, и предлагается теперь, собственно, распространить эту практику на все субъекты Российской Федерации. Об этом и не только мы поговорим в течение ближайшего часа. В студии «Радио Спутник» руководитель KGD Group, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я уже проанонсировала ряд тем, которые мы с вами попытаемся успеть проанализировать. И первым в списке был приговор Владиславу Синице и тот факт, что Мосгорсуд не изменил этот приговор. У нас есть комментарий адвоката Синице Дениса Тихонова. Я попрошу вас надеть наушники и послушаем, что он сказал по итогам решения Мосгорсуда.
Однозначно мы будем обращаться в суд кассационной инстанции с обжалованием приговора первой и постановления второй инстанции. Это решение принято. Защитой было заявлено ряд ходатайств о приобщении лингвистического исследования, сделанного специалистом по запросу адвоката, социологического исследования. В этом всем отказали. В дополнительном допросе свидетелей для того, чтобы зафиксировать, скажем так, те факты лжи, которые проигнорировал суд первой инстанции. Апелляционная инстанция нам также отказала. По поводу неудовлетворения судом ходатайств защиты, это, в принципе, дежурная практика, таково наше правосудие. Тут вопрос только стоит, почему поставили такой жестокий приговор в силе. Вот это, конечно, очень странно.
Вы сами этот приговор как расцениваете?
Как показательный.
Показательный для кого? Для тех, кто выходит на митинги?
Нет, он показательный для тех, кто в интернете считает, что можно делать все. Это вообще эта история к митингам не имеет вообще никакого отношения. Это история про то, как анонимный, как ему казалось, блогер призывал в сети убивать и жестоко относиться к детям и родственникам полицейских.
А вот, вы увидели там призыв?
По крайней мере, что звучало
заявлено
в СМИ.
Заявлено Генпрокуратурой.
Да, то, что было заявлено в СМИ, да, это было заявление блогера, да, о том, что надо акты возмездия осуществлять по отношению к родственникам и детям. Это недопустимо в принципе. И если уж такой абсолютно либеральный и, я бы сказал, не очень системный в последнее время человек, как Николай Сванидзе, да, даже поддержал само решение. Да. Про санкцию мы можем обсуждать. Действительно, наверняка, да, санкция, она чрезмерна. И более того, вообще наше законодательство требует серьезной либерализации с точки зрения санкций. Вот если бы этому блогеру вкатили бы штраф в несколько миллионов рублей, и он был бы вынужден отрабатывать это, это было бы, мне кажется, резонно. Сажать человека за, пусть и некрасивое, хамское, экстремистское, как угодно можно называть, да, нечеловеческое высказывание в интернете, наверное, неправильно. Потому что тем самым мы просто переполняем тюрьмы, да, а не решаем насущные проблемы общества. Потому что это же вопрос культуры человека. Это вопрос воспитания. И на самом деле самое страшное, да, для него, мне кажется, наказание, это там, помимо наказания рублем, это то, как, наверное, к ним теперь будут относиться другие люди, как будут относиться, если живы его родители, потому что подобные вещи, они просто говорят о культуре воспитания, об этике человека. Раньше же, в древние времена, было очень хорошее наказание — остракизм. Да? Общество отторгало человека, который нарушает его правила. Вот то, что совершил этот блогер, это нарушение любых моральных прав современного общества.
Да? Сам Синица говорит, что каждый пользователь интернета должен сделать выводы. Прийти могут за каждым.
Смотрите, с одной стороны, прийти могут за каждым, и он абсолютно прав, что любой блогер в интернете должен сделать выводы. У нас интернет стал территорией не то чтобы свободы, а территорией анархии. Хотя на самом деле все мудрые люди и думающие люди прекрасно понимают, что никакой анонимности в интернете не существует. Но то, что люди позволяют себе вести себя в интернете так, как они никогда не позволили бы себе вести в офлайне, это действительно так. Другое дело, что дав свободу, это же ровно петровская формула. Пусть говорит каждый, дабы глупость каждого была видна. Вот интернет дал такую возможность. Да? Это же много шуток в интернете ходит на тему того, что мы, конечно, раньше до существования социальной сети подозревали, что вокруг нас достаточно много психопатов и дураков, но что их настолько много, мы только поняли в социальных сетях. Вот то же самое и здесь. Это же не значит, что Синица, он не будь там интернета, да, у него же бы не поменялось его мироощущение, грани дозволенного, понимание того, что можно произносить вслух, а что нельзя произносить вслух, что есть вещи, над которыми и шутить нельзя, и которые делать нельзя. Да? Даже пусть за этим бы не следовало никакого действия, пусть даже это был не призыв, да? А просто его размышление на тему. А давайте-ка мы придем за детьми. Даже размышления на тему, с моей точки зрения, аморальны. Вот и все.
Еще один вопрос. По крайней мере, очень много комментариев на эту тему в социальных сетях, что Синице не хватило общественного резонанса вокруг его дела. И если бы все было так, как, например, с Голуновым или с Устиновым, то Мосгорсуд мог пересмотреть это дело в пользу изменения приговора.
Мы немножко путаем разные вещи. История с Голуновым — это когда правоохранительная система нарушила закон и нарушила все возможные правила и нормы. И общество возмутилось. История с Устиновым, когда правоохранительная система не смогла доказать обоснованность собственных действий и, кроме того, где-то, видимо, превысила свои даже полномочия в процессе задержания Устинова. Да? А в случае Синицы, где здесь, какая? Мне вот очень интересно посмотреть на ту часть общества или на тех людей, которые выйдут, готовы были бы выйти с плакатами, давайте освободим Синицу, давайте разрешим угрожать детям. Неважно, это дети полицейских, это дети ученых, это дети политиков, даже если это дети преступников и убийц. Угрожать детям нельзя. Есть вещи, грани которых переступать нельзя в современном обществе. Если и, к счастью, наше общество, видимо, здоровое общество, раз оно не защищает таких людей, как Синица.
Но при этом вначале вы сказали, что мера наказания, она довольно
жесткая. Это другой разговор.
Жесткая.
Мера наказания, да. Действительно, она жестокая. И более того, на самом деле подобные наказания, они порождают ответную жестокую реакцию. То есть это вопрос того, что сам суд призывает к гуманности, тем самым как бы наказывая Синицу, да говоря, что, слушайте, есть этические нормы, которые нельзя переступать. И сам же суд на самом деле поступает негуманно. Это дилемма, которую пока наше общество не способно решить, потому что оно терпит подобную судебную систему.
Коротко, еще один пункт, и идем дальше. То, что касается апелляции в ЕСПЧ и вот рассмотрения его дела в Страсбургском суде, здесь какие перспективы, даже если там сочтут этот приговор?
Слушайте, я не юрист, поэтому мне сложно сказать, какие перспективы ЕСПЧ. Если оценивать это с точки зрения политики, понятно, что ЕСПЧ чаще всего встает на сторону, скажем так, обиженных в России граждан. Другое дело, что в России уже есть решение суда о том, что мы не признаем те решения ЕСПЧ, которые мы не хотим признавать. Да? Вот. Я не думаю, что это зона для ЕСПЧ, хотя было бы на самом деле очень интересно послушать аргументацию Европейского суда. Мы понимаем, что система ценностей наша, внутренняя, консервативная, сложившаяся, и та, которая сложилась в Европе, это уже разные системы. Но, тем не менее, очень интересно. Суд, возможно, вот интересно, суд признает срок, да, вот как мы сегодня обсуждали, да, что санкция чрезмерна, да, или он сам факт постарается оправдать. Да?
А сам факт — это угроза в адрес детей, которые
угроза в адрес детей, неважно, каких детей, угроза в адрес детей. произведенное, пусть даже в интернете.
Есть опасные формы не только текстовых публикаций, но и заболеваний. Об этом далее. Соцработники, возможно, смогут отказывать в оказании социальных услуг на дому гражданам, имеющим опасные формы заболеваний, например, туберкулез или психические расстройства. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Я когда, Григорий Владимирович, сегодня прочитала эту новость, для меня, в принципе, стало, наверное, большим удивлением, что люди, болеющие туберкулезом, а там еще целый список заболеваний, с которым... Странно, когда человек с этим заболеванием находится просто дома, и к нему должны приходить соцработники, в общем, под конкретной угрозой такого же заболевания и, собственно, оказывать какие-то услуги. И при этом самый популярный комментарий на нашем сайте, Любовь Тамаркина пишет, тогда должны быть стационары для таких людей, специализированные в большем количестве, из чего мы можем сделать вывод, что этих стационаров как-то не хватает или с ними, в принципе, есть какая-то проблема.
Ну, мне сложно сказать, действительно ли существует такая проблема. Я думаю, что вопрос не в количестве мест в стационарах, а все-таки, возможно, это люди, которые не могут находиться в стационаре, их требуется именно надомное, да, лечение или там уход за ними надомный, да, может, это лежачие больные, они не могут в стационаре или наоборот, там, они там социофобы, они не могут из дома выйти, ну, могут быть какие-то основания. Мне кажется, что вот не разбираясь в ситуации, сложно сказать, там, это проблема структурная, да, или это проблема надуманная. Но, понимаете, здесь же вопрос не в этом. Здесь вопрос, в принципе, в возможно ли для человека, который выбрал для себя служение другим людям, да, а соцработники — это люди, которые выбрали для себя служение другим людям. Есть ли та грань защиты для них самих, или раз ты встал на эту стезю, ты сам сделал свой выбор и понимаешь угрозы и риски, которые несут это твоей жизни, да, как врач, там, дав клятву Гиппократа, дальше под пулями оказывает зачастую помощь умирающим людям. Вот здесь это тоже вопрос, это на самом деле и та же самая, вот это очень схожая с синицей ситуации этических дилемм, да?
Моральных дилемм. Клятву Гиппократа не давал?
Нет, это все равно этическая, моральная дилемма. Можем ли мы, может ли человек, да, выбирать дальше, да, вот он выбрал этот путь, да, соцработник. А что делать тем людям, кому действительно нужна эта помощь, а угроза жизни все равно для остальных, даже не жизни, а заболевания, например, какого-то, она сохраняется. То есть вот как здесь поступить, да? Вот жизнь того человека, которому помогают и которому не оказание помощи может стоить жизни, да, или там оказание помощи продлить ему жизнь. И жизнь другого человека, который ему эту помощь оказывает, да. Ну, понятно, что здесь нету однозначного решения, и понятно, что не может быть императива, что, конечно, у человека, у соцработника должна быть возможность отказаться, потому что все-таки это там не рабство, не крепостное право, и подписав там или трудовой договор на то, что он работает соцработником, это не значит, что он подписал там под всеми рисками, да, которые могут быть. Это все равно моральный выбор самого человека. И это право этого морального выбора, наверное, ему надо дать. Если есть подобный пробел в законодательстве, что такого выбора у соцработников нету, да, то, ну, как минимум здесь, если у него нет выбора, мы где-то, возможно, создаем зону даже для злоупотребления его руководством. Да. Представьте себе, там поссорился или там плохое отношение у руководителя, да, к распределяющему соцработников, да, и он ему дает вот этих больных, да, которые, скажем так, повышенная зона риска. И если у человека нет возможности отказаться, это не совсем правильно, мне кажется.
А то есть соцработников их надо, точнее, им надо дать рычаг для собственной защиты, и вы вроде как это поддерживаете.
Человеку надо всегда давать возможность выбора. Вот у него должна быть, у соцработника тоже должна быть возможность выбора, а дальше он пусть решает для себя. Вот он внутренне для себя морально имеет право отказать этому человеку в помощи, потому что, например, он отказался, и все его другие коллеги отказались. И кто этому человеку будет
тогда
помогать или нет?
Мне кажется, что здесь более тотально должны задуматься тогда власти. Потому что если соцработнику мы даем выбор и даем какие-то определенные гарантии, получается, да, действия или бездействия, то, получается, тот, кто болен, он вообще остается в тупиковой ситуации.
А что может сделать государство? Вот как раз поймите, это не зона государства. Что государство должно заставить кого-то другого помогать этому человеку?
Нет, не заставить, но обеспечить условия, при которых
хорошо,
больной...
Хорошо, какие условия? Что? Защитные костюмы?
Туберкулез... Вы, я думаю, представляете, что такое туберкулез?
Нет, туберкулез, понятно, а психически опасные заболевания. Но тут вот на самом деле надо разбираться. Да, мне кажется, что вот за гранью вот морально-этического выбора и защиты соцработников, все остальное наши рассуждения будут очень обывательские сейчас. Мы не владеем ситуацией. Вот если был бы там, условно, главврач там, какой-нибудь больницы, который с этим сталкивался и знает, как устроена система, я думаю, он авторитетно мог бы сказать, вот что там не так и что с этим надо сделать. Но... Вот смотрите, что важно на самом деле в этой ситуации, раз проблема поднята, раз в кои-то веки наши депутаты перестали штамповать идиотские законопроекты и вдруг подняли какую-то социально важную тему. Я бы на месте депутатов от ЛДПР пошел дальше, я бы собрал... опять же, это вот их внутренняя история, но как грамотно это надо сделать, как мне кажется, собрать круглый стол, пригласить специалистов, пригласить врачей, пригласить медработников, пригласить Минздрав, представить для того, чтобы вместе обсудить, как эту проблему решить. Раз она, к тому же, получила общественный резонанс, к счастью, слава богу, да, хорошо, что у нас и средства массовой информации, наконец, обсуждают что-то помимо стрельбы, заказухи, желтухи и Украины.
Хорошо, возможно, это и есть та самая золотая середина. Тем временем налог для самозанятых идет в широкие массы, и об этом тоже поговорим. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала удачным опыт по взиманию этого налога и предлагает распространить его на все субъекты Российской Федерации. Я сразу хочу обратить внимание на цифры, которые приводит госпожа Матвиенко. Те, кто не слышал, в качестве самозанятых были зарегистрированы в 4 российских регионах: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан, более 200 тысяч человек. Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан – 200 тысяч человек. Матвиенко говорит, что это хорошо. Вы согласны с этим, Григорий Владимирович?
Я считаю, что это, я здесь согласен с Валентиной Ивановной. Это действительно хорошо. Вообще, на самом деле, у нас же очень прогрессивное налоговое законодательство и система администрирования налоговой системы, наверное, лучшая в мире сейчас. Собираемость налогов значительно растет. И то, что придумываются различные формы, дополнительные, облегчающие работу и оформление тем или иным гражданам, это хорошо. Потому что, по сути, это вывод из тени. И самозанятые, и индивидуальные предприниматели. Другое дело, что справедлива же и другая вещь, что над законом, например, там, или от налоговым законодательством работают там десятки, сотни людей, да, а над тем, чтобы обойти это законодательство, работают десятки тысяч, да, постоянно. И действительно, к сожалению, многие вещи, которые принимаются разумные, они становятся в том числе и лазейкой для ухода от налогов. И здесь... Опять же, я не могу обвинить предпринимателей, и в том числе я сам являюсь индивидуальным предпринимателем и руководителем компании, да, ООО, и компании у меня есть, которые на упрощенной форме налогообложения, которые платят НДС. Понимаете, я как руководитель, как работодатель, да, когда я должен с каждого рубля, заплаченного сотруднику, платить еще 62 копейки налогов, это, мягко говоря, жестко для любого бизнеса. И любой бизнес будет искать формы легальной, законной оптимизации. Вот было бы хорошо, чтобы параллельно с улучшением налогового администрирования, когда, в принципе, я уже последние 2-3 года говорю, что у нас система стала максимально прозрачной налоговой. И, в принципе, любые формы там нелегальной оптимизации, это вопрос только того, когда за тобой придут. Поэтому сейчас это действительно законодательство и налоговая система стала очень эффективной. Другое дело, что, наверное, нам надо идти и в обратную сторону. Нам надо снижать налоги для того, чтобы появились стимулы для легального ухода в белую плоскость самого бизнеса.
Григорий Добромелов сегодня в студии «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.